Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний, и мы уже углубляемся в книгу «Исход», и наша недельная глава называется «Итро». Итро, на русский язык, мы знаем этого человека как Иофор, скромный священник мадиамский, которым мало что мы знаем. О его происхождении известно лишь то, что он и его народ мадиамский уходит к потомкам Авраама от его жены Хитуры. Мы увидим, что далеко не все мадианитяне были такими, как Иофор, и, возможно, поэтому он жил со своей семьей как-то в отдалении на Синайском полуострове, в пустыне, где даже сегодня не найдешь живой души на расстоянии многих километров. Так сегодня в Египте эти автодороги, едешь по ним через Синай, периодически встречаются такие бедуинские поселения, и можно предположить, что Иофор и его семья были такими же кочевниками-бедуинами, но они были людьми, верными Богу. И роль этого мадианитянина в становлении израильского государства весьма и весьма велика. Ну, начнем с того, что именно Иофор и его семья приютили Моисея на целых 40 лет. Именно там, пребывая на Синае у своего тестя, Моисей начал писать и записывать повествование о творении, о грехопадении. Таким образом, была написана первая книга Торы. Именно там Моисей, скорее всего, увидел алфавитное письмо. Самое древнее алфавитное письмо – это протосинайское письмо. Оно состоит из 22 букв, и Моисей адаптировал эти буквы и фактически составил еврейский алфавит, древний еврейский алфавит. И когда народ израильский вышел из Египта, Иофор продолжал поддерживать Моисея, хотя, в общем-то, никогда и не влился в состав израильского народа. Мы до конца не знаем, почему. Но оказал он немалую помощь именно и в становлении уже государственности. Потому что, придя к Моисею, он обнаружил, что бедняга Моисей только и делает, что занимается целый день проблемами людей. И тогда Иофор говорит, 17 стих 18 главы, «Нехорошо это ты делаешь, ты измучишь себя и народ сей, который с тобою, слишком тяжело для тебя это дело, и не можешь один исправлять его». И что Иофор делает? Иофор советует следующие конкретные шаги Моисею предпринять. 19 текст и ниже. «Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, поставь их над ними тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальник. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. И все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя». И Моисей, послушав то, что посоветовал ему его тесть, создал первую израильскую государственную структуру, которой он уже теперь не был единоличным начальником и судьей, но научал народ законам Божьим и принципам Божьим, а уже судьи и тысячи начальники применяли эти принципы и шли с этими принципами к людям. Очень интересно, не правда ли, что предлагает Моисею сделать Иофор? Научить уставам и законам. Иофор, хотя и священник, с одной стороны, но нигде мы не видим, чтобы он обладал пророческим даром. И, естественно, гора Синай и дарование 10 заповедей на скрижалях еще впереди. Этого еще не происходит. Но, тем не менее, Моисею Иофор говорит, что ты должен народ научить законам. Сам ли Моисей должен эти законы был изобретать? В прошлой недельной главе имеется история. История о том, как Господь, давая манну народу своему в пустыне, повелел ему выйти в пятницу, и будет два раза больше манны, а в субботу не выходить. Народ не поверил и вышел. На что 16 глава 28 стих говорит такие слова Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Все эти тексты, точно так же, как и тексты об Аврааме, который исполнял заповеди Божьи и законы Божьи, говорит о том, что Божий закон не был изобретен на Синае, а существовал вечно. Мудрецы так и понимали этот вопрос, что Тора, закон Божий, предшествовал творению, и что Бог творил все согласно своего закона. И в этом есть определенная логика. Логика того, что, в общем-то, все в этом мире построено по Божьему закону. Божий закон является отражением святого Божьего характера, и, естественно, в каждой ситуации он имеет определенные свои приложения и применения. И в данном случае мы видим, что народ Божий, хоть и провел несколько двое сотен лет точно под гнетом, и, естественно, и был под влиянием язычества, но все равно знание принципов закона Божьего у этого народа осталось. А для чего же тогда надо было вот эта вся сцена на Синае? С горой, которая из молнии, гром, трубный звук. Нельзя ли просто было Богу через Моисея сказать, как он уже говорил: «Напомни сыновьям своим все принципы». И Моисей продолжает напоминать: «Нет, это все случилось именно так, как случилось». После того, как Иофор уходит, после того, как фактически уже на Синайском полуострове Моисей построил государственную структуру, или я бы так сказал, сформировал теократическое государство. Почему теократическое? Потому что главой этого государства был Бог. Но это, тем не менее, было конкретным государством. Бог дает определенное повеление. Повеление о том, чтобы все собрались у горы Синай. Для чего? Объясняется это сразу в книге «Исход», 19 глава, 5 текст. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете уделом моим из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Господь тем самым берет этот народ, который только сформировал свою государственность, и дает ему определенное поручение. Эти тексты очень важны для того, чтобы нам всем осознавать, что такое избранный народ. Ибо зачастую, не понимая понятия избрания, не понимая, что это означает, люди имеют тенденцию думать, что избранный народ – это значит, что Бог его любит больше, чем кого-либо другого. Здесь мы видим, что это избрание, оно не связано ни с каким лицеприятием, а связано прежде всего с миссией, которую Господь дал еще Аврааму, выведший его из Ура Халдейского, из Харана, туда, где находится центр тогда известного ближневосточного мира. Бог поставил его глашатаем своей истины. Сегодня потомки Авраама выходят из Египта, и Бог выполняет свое обетование, делая их глашатаями истины своей, через них распространяя весть свою и слово свое. Вот почему Господь сразу говорит: «Вы будете моим царственным священством». И поэтому Он говорит, естественно, на условии. Это тоже очень важно. Почему это важно? Потому что если мы говорим, что Бог, что избранный народ – это тех, кого Бог любит, и дальше читаем пятый текст, где написано «если», то получается очень интересная картина Бога. Получается, Бог любит на условии. Это, конечно же, не так. Любовь, она по определению своему должна быть безусловной. В противном случае это что-то другое. Но, естественно, великое поручение быть священником, оно, конечно же, условно. И удивительно, как получается последовательность. Сначала приходит Иофор, который является священником. Ни брат Моисея, Аарон, ни его дети еще вообще не поставлены на служение священства. Единственный во всем этом повествовании человек, титулом которого сможет назвать священник, это Иофор. Он приходит, он помогает Моисею установить государственную структуру, структурировать этот народ определенным образом. И дальше Бог говорит, а теперь вы готовы, и сейчас я хочу сделать вас священниками. Когда Моисей передал эти слова народу, то в 8 тексте 19 главы мы видим, мы слышим ответ народа, который отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, мы исполним». И тогда только, когда священник сказал, когда народ ответил, «Все, что сказал Господь, мы исполним», Моисей поднимается на гору Синай для встречи с Господом, для получения чего-то очень важного. Данная церемония, она определенным образом напоминает то, что сегодня происходит на иудейской свадьбе, где жених, протягивая невесте кусочек золота, сегодня это просто кольцо, говорит ей, «Отныне ты свята для меня, согласно закону Моисея и Израиля». И невеста соглашается стать таковою, приняв этот кусочек золота. Точно так же и здесь. Бог говорит народу, вот мои законы, и если вы возьмете эти законы и будете исполнять, то вы будете народом святым. Вы будете народом царственным священством. И народ отвечает «Насе венишма». Все, что мы слышали, все будем выполнять. То есть вот этот процесс взятия кусочка золота, он произошел. И поэтому, когда Бог формулирует Моисею основы своего закона, кстати говоря, который является конституцией нового израильского государства. Кстати, и по сей день. Государство Израиль – это одно из немногих государств в мире, которое не имеет конституции. Есть государства в мире, которые не имеют конституции в силу того, что они управляются жестким либо абсолютно монархическим, либо диктаторским режимом. Но в Израиле демократическая форма правления, а конституции все равно нет, потому что раввины до сих пор верят, что то, что было сказано на горе Синай, является истинной конституцией. И эта конституция, она написана очень-очень конкретным языком, всего лишь в 10 выражениях. Практически выражено два принципа. Принцип жизни с Богом – это первая скрижаль, что нужно делать, чтобы поддержать свою жизнь. И вторая скрижаль – это как оградить самого себя от проявления собственного эгоизма. И вот почему эти законы сформулированы именно так. Они сформулированы в контексте, что народ, который сказал, еще их не слышав, «Будем все выполнять», взял на себя обязательство быть народом святым, то есть войти в особые взаимоотношения с Богом. И поэтому сразу же первая заповедь – «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», что однозначно показывает на аналогию с бракосочетанием. Невеста, принимая кусочек золота, становится запрещенной. для всех мужчин, кроме того, у которого она этот кусочек золота приняла. И, соответственно, дальше не делай себе кумира и никакого изображения того, что наверху, в небе наверху, на земле внизу и ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо в этой заповеди показано очень четко, что Бог, Творец неба и земли, Бог Авраама, Исаака и Якова ни на кого не похож. Где-то в XI веке известный иудейский философ и раввин Моисей Маймонид так прямо и записал в своей книге «Наставник колеблющихся». Бог ни на что и ни на кого не похож. Все термины, которые применяются в Библии по отношению к Богу, являются исключительно эпитетами. И вот почему Бог ограждает человека от попытки изобразить его. И говорит здесь дальше: «Ибо я, Господь твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов». Ну, здесь, конечно, синодальный перевод говорит о наказании, это слишком большая натяжка. Слово еврейское «пакад» очень часто, например, на английском языке переводится как «визит», что означает «посещать». Иными словами, Бог желает, чтобы не только это поколение усвоило эти принципы, но Бог говорит: «Я буду отслеживать, чтобы этих беззаконий не было в ваших детях тоже, и благословлю тех, кто продолжает это из поколения в поколение». Бог прекрасно понимает. И, к сожалению, это случилось. Мы читаем в книгах Судей, когда новое поколение после смерти Иисуса Навина пришло, оно уже этих принципов не держалось. Богу нужны священники, которые бы конкретно были бы его представителями на многие роды вперед. Ибо работа серьезная. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. В оригинале эти слова можно перевести более точно таким образом: не носи имя Господа Бога твоего лживо. Народ Божий должен был представлять Бога перед лицом всей земли. И поэтому Бог говорит: «Ибо Господь твой Бог не оставит без наказания того, кто делает это лживо». Есть много примеров в Священном Писании. Даже тот пример, который мы смотрели, когда Бог вынужден был лишить жизни Онана, который своим поведением, своими неэтичными действиями позорил народ Божий. В данном случае человек, представляющий ложно характер Божий, отталкивает от себя, от Бога людей, тем самым совершает убийство второй смертью. Вот почему эта заповедь является тоже очень существенной частью наших взаимоотношений с Богом. Опять же, под углом того, что Бог видит всякого верующего как своего представителя, как священника. И, естественно, помни день субботний. Не только сам покойся в этот день, ибо Господь сотворил небо и землю в 6 дней, но и демонстрируй это, особенно в том мире, где проповедуются принципы атеизма и дарвинизма сегодня. продолжая нести это знамя и говорить, что это Бог, которому мы служим, является единственным Творцом неба и земли, и нет другого. Каждая из этих заповедей, каждая из четырех заповедей на первой скрижали написана и сформулирована, вернее, формулирует характер Бога таким образом, что, применяя ее, всякий человек, принадлежащий к народу Божьему, становится проводником идеи характера Божьего, представляет Бога в этом мире перед людьми, не знающими Его. Мудрецы заметили эту особенность формулировки закона Божьего. И поэтому в качестве отрывка из Гафтары они предлагают нам читать книгу пророка Исаии. 6 глава, где Бог обращается к Исаии, очищая его, говорит в 8 тексте, «Кого мне послать, и кто пойдет за нас?» И Исаия говорит, «Вот я, пошли меня». Точно так же, как на Синае, перед тем, как Моисей поднялся на гору, народ Божий сказал, «Мы будем твоими священниками, мы будем выполнять, будем соблюдать, будем нести это в мир». Точно так же Исаия принимает на себя Божье повеление и Божье поручение и говорит, «Вот я, пошли меня». Эта же самая мысль прослеживается и во многих новозаветных текстах. И из многих текстов, которые говорят о том, что всякий верующий, последователь Иисуса должен быть проводником его идей и священником в этом мире, я выбираю и предлагаю вам прочитать Луки 11 главу. В 33 тексте нам красиво сказано о том, «Никто, зажедший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели этот свет». Богу не нужны люди, которые будут держать его в своей душе. Богу нужен народ и люди, которые готовы идти в этот мир, чтобы через них и другие обрели спасение.